Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы продолжаем наш короткий цикл передач, посвященных воспоминаниям участников событий августа 1991 года в Ленинграде. Мы в гостях у верного коммуниста, первого секретаря Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктора Тюлькина. Какие посты вы занимали в августе 1991 года? Кем вы были?
Во-первых, советским гражданином. Во-вторых, я был секретарем партийного комитета объединения «Авангард», членом обкома Ленинградского КПСС. И также был членом Центрального комитета только что образованной коммунистической партии РСФСР. Поэтому я уже активно участвовал в политике к этому моменту.
Какая политическая ситуация сложилась в Ленинграде на Левом фронте к августу 91 года?
В Ленинграде был центр левого сопротивления Горбачеву и его политике внутри КПСС. Так называемые инициативные съезды коммунистов начались в нашем городе с 90-го года и проходили регулярно, в том числе перед 28-м съездом партии, в том числе на 28-м съезде партии дали определенный бой, прежде всего курсу на рынок, и тогда мы выступили совместно с марксистской платформой, совместно с другими некоторыми левыми делегатами, с заявлением меньшинства. В нем предупреждалась партия и народ, что лечение социализма капитализмом приведет не к благосостоянию людей, повышению, не к расцвету экономики, а к тяжелым бедствиям. И все это кончится крахом, и, что очень важно, прогнозировалось, что не может партия называться коммунистической, если она ведет людей в капитализм. Поэтому сама КПСС этого удара не выдержит. Напряженность нарастала. Вот витало в воздухе, что вообще что-то должно произойти. Почему? Потому что в целом социально-экономическая ситуация ухудшалась. Недовольство курсом так называемой перестройки в обществе росло. И в том числе росло недовольство внутри КПСС. Горбачев выдал тезисы тогда новой программы уже, в которой говорилось, что мы должны держать курс к другой партии и по сути, и по названию. Откровенно провозгласил курс на социал-демократию, там, на рынок. Уже было принято решение о приватизации внутри КПСС. Поэтому наше сопротивление линии Горбачева нарастало. Был уже организован оргкомитет во главе с членом ЦК профессором Сергеевым, участником нашего движения Алексеем Алексеевичем, по созданию оргкомитета с требованием созвать чрезвычайного съезда КПСС. И вот в этой ситуации, когда уже чувствовалось, что что-то должно произойти, 6 августа в Москве проходил пленум Центрального комитета КПРСФСР. Тогда замученный и затюканный Полосков, он тогда представлял мишень такую для всех демократических средств, подал в отставку. Мы тогда, кстати, поддержали кандидатуру Зюганова. Он тогда в «Патриотах» ходил. Но Геннадий Андреевич вышел на трибуну и, переминаясь с ноги на ногу, потея, как большой слон, говорил, что у меня мало опыта, я плохо знаю промышленность, так сказать, не имею практического опыта в этой области, поэтому я, так сказать, отказываюсь в пользу Купцова. Это сейчас он любит говорить. Я имел дело с особой папкой, я там изучал теорию управляемых катастроф. Все заключалось в том, что Горбачев предложил Купцову поэтому. И вот мы тогда на этом пленуме пробовали, группа членов ЦК, высказать кое-какие мнения, что, ребята, вообще надо бы упереться, надо бы противостоять Горбачеву в коммунистическом плане, может быть, даже уйти в оппозицию с роли правящей партии, тем самым спасти честь коммунистов. Но у нас это не получилось, голосов не хватало, а Олег Семенович Шенин, секретарь ЦК КПСС, который присутствовал от большого, скажем так, ЦК, на этом пленуме, в перерыве, попросил нас отойти в сторону там, перекурить, и сказал, мужики, мол, вы не обижайтесь, так вот сейчас вот надо, здесь мы не можем открыто вашу линию, что ли, поддержать и громко протянуть. Но вы поверьте мне, в ближайшее время произойдут вот определенные события, о чем вы говорите. И вот с 6 августа до 19 прошло некоторое время, да, и вот услышали мы про эти события.
Где вы услышали о путче, Виктор Аркадьевич?
Я услышал в поезде, возвращался из Иваново, семью забирал с каникул, закинул жену с детьми домой, сам помчался на завод. Водитель, который меня встретил, иронично и весело говорит: слушай, ребята в гараже говорят, надо срочно, так сказать, погасить задолженности по взносам тут. Когда прибыл в объединение, значит, директор генеральный уже был в Смольном, собирали партхозактив, как тогда, да? В Смольный я прибыл. Уже закончилось заседание. Мужики, которые вышли, ну, в том числе мой директор, Ковешников Вахтан Павлович, приличный очень человек, впоследствии председатель промышленников и предпринимателей ассоциации, сказал: знаешь, Виктор, ни хрена не понятно, что, кто, зачем, ты давай разведай, а я на завод. Ну, поскольку я был членом обкома и членом ЦК, то мы тогда с Терентьевым Юрием Григорьевичем, это секретарь парткома Арсенала, был член обкома, дождались возможности и зашли к Гедаспову. Ну, спокойный разговор был, в котором он сказал: знаете, мужики, ничего не понятно. Хотел бы я знать, где сейчас Горбачев. Мы говорим: так слушай, вроде как это передают Фаросину. Ну, не знаю, не знаю. Вот что. Это он нам говорит: даю такую установку. Я вошел в местный ГКЧП только как член Совета обороны. Поэтому никаких действий сейчас не предпринимать. Без команды на предприятиях усилить бдительность, обеспечить охрану объектов, там оружие, ну, у кого что есть там по всем этим делам. Ну, а на следующий день, когда уже даже по телевидению стало видно несерьезное, что ли, намерение этих ребят, да, настроение пошло на убыль, и стало понятно, что ничего из этой, что ли, компании, из этого мероприятия полезного не выйдет.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резенков. Сегодня с нами своими воспоминаниями и размышлениями о событиях августа 1991 года в Ленинграде делится их непосредственный участник, бывший член Ленинградского обкома Коммунистической партии Советского Союза, первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин. А чем вы занимались все это время, эти дни?
Значит, старались держать связь, в том числе с Москвой. Изучали те документы, которые Куцину были, обращения так называемые у ГКЧП. И должен сказать, что сходу оно нас разочаровало. Потому что кроме хороших слов о том, что надо сохранить, там не развалиться, союз, есть враги нашей страны, там был тот же курс Горбачева. Тот же рынок, та же демократизация, те же реформы. То есть там не было главного понимания. Да? А главное понимание, что перестройка как перемена строя, есть контрреволюция, это есть с нашей точки зрения антинародное действие. И вообще мы приводили еще на съезде высказывание Ленина. Ленин говорил, что вот тот огромный переворот, который мы совершили социалистический, да, его надо переварить, его надо оккультурить, им надо овладеть, и надо исправить массу тех недостатков, которые присущи советскому строю. Надо не перестраивать и исправлять. А то у нас ужасно много охотников перестраивать все на всяческий лад. И от этих перестроек бывают такие бедствия, что я худшего бедствия в своей жизни и не знал. Наша линия, вот я имею в виду ортодоксального крыла КПСС, или того коммунистического, что еще в КПСС было, она состояла в том, что надо было исправлять положение. Что основным бедствием к тому времени было то, что нарастало расслоение в обществе. Нарастала нелюбовь, может быть, даже ненависть к зажравшейся партхозноменклатуре, которая к тому времени с коммунизмом уже ничего общего не имела. Это нужно было, ну, налаживать жизнь простых людей прежде всего, а не под видом реформ двигаться к расслоениям. То есть, вот этого ничего не было в заявлении так называемого ГКЧП. Поэтому наши надежды на то, что это серьезные люди, и они в правильном направлении собираются изменить политику, быстро растаяли, я думаю, уже на второй день. А дальше только следили за тем, как будут эти развиваться события, и в том числе готовились к тому, что придется продолжать борьбу в худших условиях. Ну и потом раздались соответствующие запреты. Мы к этому оказались готовы лучше других, потому что Ельцин по формальным признакам там запретил деятельность КПСС и КПРФСР. У нас был назначен съезд, инициативный съезд на 24 ноября в Свердловске. Мы этот съезд использовали, собрались и провозгласили на этом съезде создание Российской коммунистической рабочей партии. Продолжали действовать. Кстати, на этот съезд я лично звал всех секретарей ЦК КПРСФСР. Тогда были Купцов, Ильин, Зюганов. Ездил в Москву специально. Секретарям зарплату платят за то, что они организуют людей на выполнение плана, в атаку, к обороне. Там. Вот съезд, вот люди собираются. Ельцин написал незарегистрированная компартия. Ну, поехали и зарегистрируем, и сделаем. Нет, сказали, сейчас надо пригнуться, надо переждать, никто это им не даст. И так называемая ликвидационная команда готовила дела к передаче в архивы управления делами этих деятелей и занималась трудоустройством аппарата. Вот у них такие главные были заботы. Ну, а мы в этот момент собрали то коммунистическое, что было на связи, и продолжали работу, продолжали бороться. Теперь уже 25 лет в виде РКРП, Российской коммунистической рабочей партии, первой зарегистрированной партии в новой демократической России. 25-го был съезд ноября, а 9 января получили свидетельство о регистрации.
Виктор Аркадьевич, 23 августа депутаты Ленсовета практически захватили Смольный, а помещения в доме политпросвещения, где вы располагались, где располагалась ваша партия, тоже были захвачены?
Мы эти помещения не сдали, мы их сохраняли до 95-го года. Держались до того момента, пока Путин, увидев красный флаг тогда над ДПП, да, вынужден был его срезать с ОМОНом, с японским краном.
История с красным флагом на доме политпросвещения, который располагается напротив Смольного, тоже весьма символична. Владимиру Путину, засевшему в Смольном в Комитете по внешним связям, как, видимо, и его шефу Анатолию Собчаку, красный флаг коммунистов напротив, особенно после путча, был как красная тряпка для быка. Виктор Аркадьевич, а как этот флаг Владимир Путин пытался ликвидировать?
Короче, был Всемирный конгресс географов, и тогда уже географическое общество было в почете. И возглавлял его тогда Лавров Сергей. Лавров, профессор, доктор, коммунист, наш хороший товарищ. И вот мы знали, что будет этот конгресс там, и решили порадовать людей, которые приезжают со всех концов мира. На Доме политпросвещения стояла мачта железная, метров 15 она была высотой. И, значит, мы подняли на этой мачте красный флаг, который взяли из запасников Смольного, кстати. Управделами нам передала запас тот, который был красивый, 5 метров на 2,5, развивался так. Но, увидев это, Собчак дал втык кому положено. Поэтому на следующий день красный флаг был спущен и подняли там полосатый. Мы этому делу не обрадовались, так сказать, им надо заменить. Ребята хитрые, они отключили электропривод, который поднимает троса. Но ручной привод оставался, поэтому нашли храповик, вставили рукоятку, повертели шестеренки, заменили полосатый, подняли снова красный. Значит, те ребята тоже прислали команду, значит, ночью спустили красный, подняли полосатый. Но сделали хитрую вещь. Они взяли и обрезали троса. Что теперь делать, никто уже не знал. Да? И вообще флаг оставался там без возможности его сменить и им, и нам. И вот нашелся умелец по фамилии Слюсарь, капитан Советской армии в отставке, наладчик с объединения Светлана, дед такой, который придумал специальные захваты такие. А сложность заключается в чем? Мачта внизу, она 500 миллиметров в диаметре. Значит, где-то на высоте 5 метров она переходит там на 300. Потом еще ступенька. То есть, на обычных кошках туда не залезешь. И вот он придумал такие захваты с кулачковым механизмом, который регулируется по высоте. Первым пошел наверх попробовать, значит, Казенов Александр Сергеевич. В те времена ему было молодой профессор, там 40 с небольшим лет, значит, до половины мачты долез, и потом вынужден был спуститься. Тут, значит, руки дрожат, ноги устали. И вот этот слюсарь, ему уже было 70, такой сухой мужик, с усами. А, говорит, пацаны, дайте-ка я сам. Поднялся наверх, прикрепил флаг крейсерский, причем с крейсера. Смольнинские кончились, легкие, шелковые. Это был тяжелый такой, знаешь, шерстяной, темного цвета. Развернул его там, сумел закрепить, и он развивался. И те ребята, которые уже просто приехали, никак не могли добраться и сообразить, что делать. Рассерженный Владимир Владимирович, как описывает Чуров в книге «От первого лица», ночью призывал ОМОН, автобус призывал кран японский, автоген. У нас была охрана, там, ну, палатка стояла, там несколько человек, их, так сказать, оттеснили, скрутили, а мачту срезали. Вот это был тот случай, когда мы столкнулись с Владимиром Владимировичем на политической почве, в открытую. Первый раз так остро. Знает он, что такое РКРП и как оно было, что описано в том числе вот в этом интервью в книге.
В то же время друзья Владимира Путина быстро стали приватизировать Банк России, который тоже находится рядом с домом политпросвещения. Уже осенью 1991 года, не без поддержки Смольного, основными акционерами банка стали фирмы, учрежденные Владимиром Якуниным, Юрием Ковальчуком, Андреем Фурсенко и его братом Сергеем Фурсенко. Виктор Аркадьевич, вы как член Ленинградского обкома знали, что это был за банк?
Если официально брать версию, то он как бы был организован с участием обкома для того, чтобы, мол, золото партии работало на будущее движение, но, как оно и следовало ожидать, не столько это на движение, сколько на определенных ребят, которые номенклатурные свои положения конвертировали в коммерческие успехи в рыночной экономике. Ну, некоторые из них довольно плохо кончили. Я имею в виду тот же Дима Филиппов, да? Ну, а кто-то до сих пор работает и функционирует. Но нашему движению, именно коммунистическому, от этого ничего не досталось и никакой поддержки не получили. Хотя чисто в человеческом плане, вот тот же Гедасп, он поступил порядочно. Знаете, когда тут нас выселяли уже из этого самого дела, опробовали придать этому такую правовую видимость, затеяли арбитражные суды и там и прочее, прочее. И вот я позвонил Борису Владимировичу. Так и так, вот суд будет, нам бы надо ваши показания, что вы, будучи первым секретарем обкома, дали распоряжение и партийные площади выделили под коммунистическое движение. К вечеру заработал факс и метра три бумаги, исписанный личным его почерком, что я, будучи первым секретарем, дал указание управделами Крутихину, чтобы он выделил такие-то помещения под движение коммунистическую инициативу, которая является одним из течений в КПСС, поэтому, ну и так далее. По-разному себя люди вели. Одни сдавали помещения, а другие удержали. По крайней мере, вот с 91 по 95 год мы те помещения партийные держали, использовали. А эти уже получили взамен.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня с нами своими воспоминаниями и размышлениями о событиях августа 1991 года в Ленинграде делится их непосредственный участник, бывший член Ленинградского обкома Коммунистической партии Советского Союза, первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин. Виктор Аркадьевич, если сейчас взять список самых высокопоставленных чиновников России, то оказывается, что все они состояли в Коммунистической партии Советского Союза, начиная с Владимира Путина, заканчивая Валентиной Матвиенко. Получается, что партийная номенклатура взяла-таки реванш, сумела создать новое общество и получить все, чего ей не позволяли существовавшие в Советском Союзе ограничения.
Если говорить очень коротко, вот почему КПСС потерпела поражение? Потому что она к этому времени коммунистической уже не была. Это была управляющая структура с формальными, так сказать, признаками идеологии, но в ней сосредотачивались самые разные элементы. Выступая на 28-м съезде КПСС, наш представитель, профессор Сергеев, свое выступление начал так. «Уважаемые товарищи коммунисты, легальные марксисты, правые и левые социал-демократы и иные члены нашей партии. И в зале раздались аплодисменты. Действительно, там были от ортодоксальных марксистов, типа Сергеева, там, Попова Михаила Васильевича, Терентьева, ну и других людей, да, к коим я отношусь, и до откровенных антикоммунистов. Лацис, Шаталин там и прочее. Тот же Шаталин, выступая на съезде, признал, что он социал-демократ. А когда его кандидатуру выдвинули в ЦК, и я выступил с отводом, говорю: «Михаил Сергеевич, зачем мы в Центральный комитет избираем социал-демократа? У нас Центральный комитет коммунистической партии». На что Михаил Сергеевич заявил, что с этим пусть люди определятся тайным голосованием. А такие отводы мы не принимаем. Поэтому то, что партия уже была не коммунистическая, но в ней были сосредоточены самые-самые разные элементы, но общим признаком являлось то, что это были чаще всего наиболее активные элементы, наиболее продвинутые, образованные, желающие сделать карьеру. По понятным причинам, потому что партия была правящая. Этим и объясняется то, что КПСС послужила базой для всех других партийных образований, которые на этом почве потом произрастали, и б, для всех управленческих кадров это, само собой, так сказать, объясняемо произошло.
Существует мнение, что именно путч создал возможность для дальнейшего укрепления во власти определенной политической группы. Кстати, сами члены ГКЧП, выступая на одной из пресс-конференций, заявили, что именно Владимир Путин продолжает начатое ими дело.
Независимо от чувств и намерений, которые были у этих людей, да, по сути дела, это явилось своеобразной такой провокацией, которая позволила контрреволюции сделать огромный шаг вперед. Запретить КПСС, сменить флаг державы, объявить открыто капитализм и распустить союз через какое-то время по этим делам. Поэтому, конечно, несмотря на благие намерения, но без компаса, без четкого плана, чего же мы хотим, браться за это дело не стоило. Даже если считать это переворотом, то и перевороты так не делаются. Поэтому на испуг кого-то взять не вышло. Как поступают в таких случаях, показал Ельцин в 93-м году. Так что особенно радоваться или особенно делать героев из этих людей не стоит. Я лично из них уважаю Олега Семеновича Шенина. Это единственный секретарь ЦК КПСС, который остался в коммунистическом движении, прошел тюрьму и, так сказать, не изменил своих убеждений, хотя там, в теоретическом плане у нас с ним достаточно много расхождений и споров. Валентин Иванович Вареникова, который являлся моим личным другом и действовал честно, стойко, и был единственным, кто отказался от так называемой амнистии и был оправдан судом. И, пожалуй, все. Все остальные ребята, хотя они и написали мемуары после этого, но вот у меня к ним нет уважения, потому что они после этого залегли. На дно пригнулись, один в больницу, другой, так сказать, в бизнес, третий еще куда-то. Тот же Болдин, тот же Павлов, там, ну и кто там еще был. Поэтому, возможно, в этом так называемом ГКЧП были откровенные провокаторы, которые знали, что, так сказать, делать, куда идут. Не все, конечно. Но, в принципе, тот же Михаил Сергеевич, помните, заявил, что до конца всей этой правды и как это было, вы не узнаете. Но для нас это ведь и не так важно, знать, кто чего сказал, какую кнопку нажал. Мы должны судить по результатам. А по результатам это огромный шаг контрреволюции по пути становления капитализма, по разрушению социализма и разрушению Советского Союза.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями и размышлениями о путче августа 1991 года, которому в этом году исполняется 25 лет, делился непосредственный участник тех событий, первый секретарь Центрального комитета Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. берите с собой в дорогу «Радио Свобода».